эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа «Где мы ищем и находим хорошее». С вами Антон Шульга и Денис Тимошенко. Сегодня 30 мая, четверг, и говорим мы сегодня о таком. Почему группировку Гиркина в 2014 году выпустили из Славянска?
Колонна Гиркина выходила через поле.
Собирайтесь где хотите. Как разрешено митинговать в Украине? Бегемот в Северском Донце. История уникальных кадров 1973-го.
У бегемота была маленькая посудина, где он мог поплавать. И ему было жарко.
В студии через несколько минут мы поговорим о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский сделает с Минскими соглашениями. Все участники нормандского формата, включая Россию, выразили надежду на прогресс в их выполнении с новым украинским президентом. Каким может быть компромисс без сдачи интересов Украины? У нас в гостях политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, а также глава общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Геннадий Борисичев. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. О том, что случилось в Украине и мире касательно Донбасса, расскажет Антон Шульга. Антон, здравствуй.
Добрый вечер. В Министерстве обороны Украины сообщили о соблюдении тишины в зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 30 мая по состоянию на 12 часов дня. Боевики незаконных вооруженных группировок об обстреле оккупированных территорий со стороны ВСУ в первой половине дня 30 мая также не сообщали. Позднее в группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле двух сел Новоазовского района после полудня. В то же время за прошедшие сутки 29 мая боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз применив запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщил штаб операции объединенных сил. Потерь среди украинских военных не было. В группировке ЛНР заявили о 3 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР утверждают, что украинские военные за сутки 11 раз нарушили перемирие. Группировка ДНР опубликовала видео с фрагментом допроса одного из 8 украинских военных, попавших в плен боевиков после заезда на грузовике на временно неподконтрольную территорию 22 мая. Об этом сообщает интернет-издание «Новости Донбасса». На видео показан мужчина, который представился украинским военнослужащим Александром Геймуром. В ролике этот человек говорит, что он из 43-го мотопехотного батальона, который входит в 53-ю отдельную механизированную бригаду. На данный момент это видео, опубликованное на YouTube-канале боевиков группировки ДНР, недоступно. Как ранее сообщала украинский волонтер Дарья Андрюсенко-Якотюк, старший солдат Александр Геймур был одним из взятых в плен. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что использование стиральных порошков с содержанием фосфатов жителями города приводит к загрязнению прибрежной зоны Азовского моря. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о загрязнении Азовского моря заводами, передает местный сайт 0629. Порошок с содержанием фосфатов должен быть запрещен. Только тогда море станет прозрачным, считает мэр. Местные экоактивисты неоднократно заявляли, что основными источниками загрязнения Мариуполя являются металлургические комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича компании «Метинвест» Рената Ахметова. Верховная Рада Украины не удовлетворила заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Постановление об отставке на заседании 30 мая поддержали лишь 97 народных депутатов при необходимых 226. 20 мая Гройсман заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины. Это произошло после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи призвал правительство в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает пресс-служба президента. В представлении отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов. Кроме того, в администрации президента сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните, пишите нам. Номер 0800-300-403, Viber 066-901-2434 в студии. Сегодня мы говорим о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сделает с Минскими соглашениями.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Во время оккупации Славянска мирные жители стали живым щитом для российских диверсантов и их сообщников. Когда НОНА группировки ДНР стреляла по позициям украинской армии из жилых кварталов, одни называли это провокацией, а другие оправдывали, мол, нет в городе других лучших позиций. Так или иначе, руководитель боевиков Игорь Гиркин на днях сознался, что действительно использовал город как щит. Потому что дорожил подчиненными. Сергей Горбатенко искал ответ на вопрос, который задают уже пятый год. Почему ВСУ выпустили группировку ДНР из Славянска и позволили ей захватить Донецк?
Весь мир помнит слова президента России Владимира Путина, сказанные 4 марта 2014 года в разгар оккупации Крыма.
И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей.
Эту тактику повторил в оккупированном Славянске отставной российский военный Игорь Гиркин. Например, во время боя в микрорайоне Семеновка боевики прятались на территории частного сектора и стреляли из-за хозяйственных построек и жилых домов. Они вызывали огонь на себя, а в это время в домах были мирные жители. 24 мая, 5 лет спустя после боев в Славянске, Гиркин сознался, что использовал мирных жителей как щит для боевиков. Гиркин сказал:
мне говорили украинские военные, что же вы как трусы сидите. Ну, типа, они же тоже, наверное, пытались психологически. Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями. Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили. Ну, я все-таки не Дон Кихот романтический, чтобы подставить и сам погибнуть, и людей положить практически ни за что.
Гиркина использовали на Донбассе как диверсанта. В его задачу входило максимальное вовлечение местных мирных жителей в боевые действия. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Антон Михненко, главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review».
Тактика Российской Федерации, тактика ее исполнителей, в частности, вот этих военных, которые незаконно находились на территории Украины, она как раз нацелена на то, чтобы использовать людей как щитом для достижения своих целей.
Эксперт убежден, в таком нечеловеческом отношении к людям и есть одно из принципиальных отличий между Украиной и Россией.
Там людей не ценят, ни своих, а уж тем более чужих. Вот и все. Поэтому, когда они выполняют какие-то задачи на чужих территориях, они максимально используют чужие ресурсы, то есть чужие людские ресурсы для достижения своих целей.
Возможные жертвы среди мирных жителей и были одним из главных аргументов против штурма города украинской армией. В этом уверен эксперт. Его слова подтверждает и тогдашний исполняющий обязанности спикера АТО Алексей Дмитрошковский.
В Славянске находилось большое количество мирного населения. Разбрасывались, если вам известно, листовки, где было написано, как выходить, как действовать, кому обращаться при выходе. Штурм такого плана, который производился в тот момент, мог повлечь за собой намного больше жертв среди мирного населения.
Диверсант Гиркин говорит, что к началу июля 2014 года у украинской армии было многократное превосходство в силе и живой технике. У боевиков заканчивались боеприпасы, поэтому решили выходить. По словам Гиркина, окно для выхода было в 4 километра шириной, по полям. Выходили несколькими колоннами. Одну вооруженные силы Украины уничтожили. Алексей Дмитрошковский рассказывает.
Одна из колонн попала на блокпост, который был перед Краматорском. Там состоялся бой, погибли десантники 25-й бригады. Но тем самым остановили колонну, там была разбита эта колонна полностью. Колонна Гиркина выходила через поле.
За той колонной наблюдали и просили дать команду на уничтожение. Вот что нам сообщил Дмитрошковский.
Авиация работала в тот момент и запрашивали разрешение отработать по колонне, которая выходила полем. Штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно разговоры с Кривоносом о том, что запрашивал разрешение открыть огонь с артиллерии по этой колонне. То же самое получил отказ от генерала-мажора.
Бывший спикер АТО не знает, почему запретили стрелять, но Дмитрошковский говорит, что боевики передвигались на захваченном общественном транспорте. Возможно, опасения расстрелять автобус с мирными жителями остановили военных? На этот вопрос пока нет ответа. Однако ситуация породила множество версий в самом Славянске. То, что колонну пустили в Донецк, некоторые называют или результатом договоренностей, или предательством. Так или иначе, Гиркин вспоминает, что в шахтерскую столицу въехал без проблем, как в мирный город.
Я заехал в город по дороге, который вообще никем не охранялся, просто никем. Там не было ни одного ополченца. Абсолютно мирный город.
Рассказывает Гиркин. И всем известно, во что превратился этот город после приезда боевиков из Славянска.
Несмотря на то, что война на Донбассе продолжается уже более 5 лет, в Уголовном кодексе Украины до сих пор отсутствует статья об ответственности за преступления против человечества. Правозащитники и семьи пострадавших настаивают на внесении соответствующих изменений, чтобы виновные не смогли избежать наказания. В проблеме разбиралась Анастасия Магазова. Она пришла к нам в студию рассказать об этом. Настя, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что не так с Уголовным кодексом Украины сейчас в вопросе наказания военных преступников, чего, по мнению правозащитников и семей пострадавших, не хватает там.
Да, как бы это парадоксально не звучало, но уже конфликт на Донбассе и аннексия Крыма более 5 лет как продолжается, но криминальный кодекс Украины до сих пор не приспособлен к тому, чтобы выносить правильну кваліфікацію справ щодо порушення прав людини, про кримінальні злочини, а також про злочини проти людяності. І правозахисники наголошують на тому, що це абсолютно необхідно для того, щоб міжнародні злочини були покарані навіть і через десятки років, коли винні або будуть затримані, або будуть засуджені. І так само різниця в тому, що зараз всі ці злочини, вони мають термін давності, тому що статті, за якими відкриваються кримінальні провадження або порушуються справи, вони виносяться за загальнокримінальними злочинами. Це означає, що через декілька років, в залежності від злочину, вони можуть бути просто закриті, ці справи, а винні ніколи не отримують покарання. Якщо ж українське законодавство внесе зміни до кримінального кодексу, то ці справи і ці злочини, вони не матимуть термін давності, тому що вони стануть вже міжнародними і повністю відповідатимуть, в принципі, міжнародному кримінальному праву. На жаль, цього немає, і в цьому є кілька проблем, тому що в основі Кримінального кодексу України лежить радянський ще кодекс 1960 року, і відповідно там не було просто прописано навіть таких злочинів або тільки загальні формулювання. Це перше, а по-друге, що навіть з часів незалежності України цей кодекс, він не адаптовувався до міжнародного кримінального права. Відповідно, ми маємо тільки 2 статті, які більш-менш відповідають воєнним злочинам або злочинам проти людяності, і воєнні злочини, наприклад, в цих статтях звучать так, що це жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими або розкрадання національних пам'яток на окупованих територіях. Тобто це такі загальні фрази, які, в принципі, до нашої ситуації, ми вже знаємо, скільки різних є справ, і викрадені, зґвалтування, і примус до праці, і вербування, і так далі, тому подібне. На жаль, зараз просто українські слідчі, вони відкривають ці справи за звичайними кримінальними статтями, тобто, наприклад, вбивство. Це зовсім інше покарання, ніж вбивство полонених в часи війни. А ми, виходить, все ж таки виносимо, я маю на увазі українська держава, виносимо вироки або відкриваємо справи відповідно до кодексу мирного часу.
Як будто, да, в мирне время кто-то кого-то убил. Настя, а в чому діло? Почему законопроект до сих пор не прийнят Верховною Радою? І є ли вообще такой законопроект, кем он подготовлен?
Так, це насправді теж парадоксально, тому що так, на процес над внесенням, над законопроектом, точніше, над внесенням змін до чинного кримінального кодексу напрацьовується вже протягом 3 років. І наприкінці минулого року він був завершений, над ним працював. Але це теж парадоксально, що міжнародні експерти, які вже мали досвід такої адаптації, можна сказати, національного кодексу до міжнародного, українські правознавці, науковці, які добре знають міжнародне право, і до них долучилися експерти Міністерства юстиції. Тобто здавалося, що є ініціатива і бажання уряду якось це змінити. 3 роки ці люди працювали, враховуючи різні обставини, українську ситуацію, міжнародний досвід, вони напрацювали законопроект від в грудні минулого року, відправили його до Верховної Ради на розгляд. Це тривало десь 2 місяці, розглядала профільний комітет. І все. більше Рада не виносить на розгляд до сесійної зали цей законопроект, попри те, що і родичі, і правозахисники наголошують на тому, що він дуже потрібен, тому що від нього залежить, в принципі, доля і справедливість до людей по відношенню там десятки тисяч постраждалих від конфлікту. Це не йдеться тільки про Донбас, але й так само про Крим. І виходить, що чинний парламент він просто не виносить і не розглядає, чи не вважає за потрібне, чи не має політичної волі. Є, можна, ну,
і шукати... Ілля, на збирательну кампанію.
Так, тому що,
конечно,
от, наприклад, 27 травня правозахисники знову написали звернення до парламентарів і звернули увагу також президента України Володимира Зеленського на це, що цей законопроект потрібен. Це був відкритий лист як правозахисників, так і родичів. Однак, і очікували, що 30 травня буде розглянуто цей законопроект. Але його Рада знову не розглянула і перенесла. Тобто, коли це відбудеться, чи в цій каденції, що вже навряд чи, хоча час іде, те справи втрачають термін давності, люди не бачать того, що держава хоче підтримати їх в цьому і забезпечити їм право на справедливість.
Понятна проблема. Це була Анастасія Магазова. Ми говорили о тому, чому в Уголовному кодексі України до сих пор... На 6-й год войны отсутствует статья об ответственности за преступления против человечества. С августа 2017 года в плену группировки ДНР находится донецкий блогер, автор колонок для Радио Свобода Олег Галазюк. Он писал о том, как живут оккупированные территории, про детские праздники, отсутствие бензина, школы, словом о том, чем живут обычные люди, оставшиеся по другую сторону линии разграничения. За почти 2 года российские гибридные силы так и не допустили к журналисту представителей международных организаций. Где он и что о нем известно?
Мирослав Тямущий. Под этим псевдо вышли десятки рассказов о жизни маленького городка Тореза в Донецкой области, оказавшегося в 2014 году под контролем российских гибридных сил. Детские праздники, отсутствие бензина, школы, торговля, почта, шахты – словом, то, чем живут обычные люди, оставшиеся по другую сторону линии разграничения. Вот то, о чем писал Олег Галазюк. Он кандидат философских наук. До войны был преподавателем на Торезском факультете Харьковского института экономики и рынка отношений и менеджмента.
Первый материал, который вышел у нас, от него в рубрике «Письма с оккупированного Донбасса», он писал о дне, когда под Торезом сбили Боинг. Он описывал реакцию людей.
Рассказывает журналист «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко. Живя на неподконтрольной территории, Олег Галазюк не скрывал своей проукраинской позиции и дважды попадал в плен. Выезжая из Тореза, Галазюк взял только самое главное. Говорил, единственное, чего и правда жаль, это книг, которые остались дома, и украинского флага, который весь был в крови. Именно в этот флаг Олега завернули боевики, когда издевались над ним. Тем не менее, Олег Галазюк решил вернуться домой.
Его уже освобождали. После этого он пытался остаться на подконтрольной территории, поехать к своим родственникам, которые живут в Киевской области, но они там не поделили, повздорили, он был вынужден вернуться назад в Донецкую область, на территорию подконтрольную боевикам, в Торез. Как-то вот он не мог смириться с тем, что его окружает, хотел описывать все это, как он видит.
Рассказывает Андрей Дегтяренко. В августе 2017 года Олег Галазюк написал сообщение Андрею Дегтяренко, что собирается уехать в Мариуполь, и на это время их сотрудничество прекращается. Но в декабре этого же года, во время последнего официального обмена пленными, один из освобожденных передал редактору «Радио Свобода» записку. Так и узнали, что Галазюк находится в плену. Тогда в полицию и СБУ были поданы заявления о пропаже человека. Вскоре на переговорах в Минске Галазюка включили в новые списки на обмен.
В їх ізоляторі ми дізналися під час звільнення українських бранців, що щоразу після звільнення нашого заручника ми проводимо відповідні бесіди для того, щоб так по частиночці пальці збирати інформацію про інших бранців, яких приховують бойовики і Російська Федерація. Проблема весь час ускладнювалася тим, що питання звільнення було Росією повністю заблоковане. Протягом 1.5 року ані Росія, ані їх маріонетки з ОРДО і ОРЛО не дали нам відповіді на наші запити відносно утримуваних на окупованих територіях людей.
Говорить екс-представитель України в Мінській групі, перший віце-спікер Верховного Совета Ірина Геращенко. К Галазюку так і не пустили нікого із представителей міжнародних організацій Красного Креста или моніторингової місії ООН, розповідає Ліна Кущ із Національного союзу журналістів України. Є тільки інформація, що Галазюк содержиться в Донецькому СІЗО.
Ми намагалися свої
своїми каналами з'ясувати, що ж йому інкримінують. І за нашими даними, власне кажучи, з приводом для того, щоб його затримали вдруге, став просто особистий конфлікт із тамтешньою так званою адміністрацією. Чому саме зараз його обвинувачують і чому його утримають, чи намічається судовий процес, тощо, нам, на жаль, невідомо.
Прокоментувала Ліна Кущ. Із-за проукраїнської позиції Олег Галазюк пострадав ще до війни. Он розрисував центр города в 2013 году лозунгами против президента Виктора Януковича, за что был избит. За свободу коллеги борются украинские журналисты. Родственники Олега Галазюка дали согласие на публикацию его фамилии в мониторинговом отчете ООН по правам человека. Напомним, в плену у пророссийской группировки ДНР с мая-июня 2017 года также находится журналист Станислав Асеев Васин.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы поговорим о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сделает с Минскими соглашениями. Все участники нормандского формата, включая Россию, выразили надежду на прогресс в их выполнении в связи с избранием нового украинского президента. Каким может быть компромисс без сдачи интересов Украины? Об этом мы поговорим с главой общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Геннадием Борисовичевым. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Друзья, присоединяйтесь и вы задавайте свои вопросы. Верите ли вы еще в жизнеспособность Минских соглашений? 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Также задавайте свои вопросы в чате в YouTube на канале Радио Свобода, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Геннадий, первый вопрос к вам. Вот ваше впечатление. После избрания нового украинского президента Владимира Зеленского все сколько-нибудь значимые политические фигуры в Минской переговорной группе покинули свои посты. Это и Евгений Марчук, и Виктор Медведчук, как бы к нему ни относиться. Что случилось? Почему вот те, кто представлял Украину на этой площадке, ушли? Как думаете?
Еще раз здравствуйте. Я хочу вначале сказать, что для меня значимые политические фигуры – это те фигуры, которые добиваются результата. Фигуры, которые постоянно ходят по телеканалам и занимаются самопиаром, и занимались пиаром прошлого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко, это для меня не политики. Политика равно результат. Что касается тех людей, которые покинули Минскую подгруппу, единственным действием, со слов Петра Алексеевича Порошенко, это не только мое мнение, это со слов нашего экс-президента, единственным эффективным переговорщиком был, по известным нам причинам, Виктор Медведчук. Я так понял, что политические договоренности с его командой, с его у партии за життя не сложились. Поэтому перед парламентскими выборами Медведчук сделал определенное заявление, продемонстрировав, что мир теперь, запрос на мир будет зависеть от голосов людей, которые проголосуют за их политическую силу. Для меня это больше политический шаг перед парламентскими выборами. Поэтому я думаю, после парламентской кампании они, несомненно, вынуждены будут общаться, вести диалог. Что касается переговорных позиций так называемых послов, есть один очень важный элемент, который...
Погодите, кого вы имеете в виду под послами?
Любого переговорщика, так называемые послы от Украины, любой член одной из подгрупп в Минском процессе. Мы должны понимать, что основной фактор, по которому оценивается эффективность какого-то кандидата, является его, чтобы его принимали, чтобы его принимали с двух сторон, чтобы ему доверяла украинская сторона, и чтобы на другой стороне, например, в Российской Федерации, его воспринимали так же, к нему прислушивались. К большому сожалению, Виктор Медведчук на данный момент, спустя 5 лет, является самым эффективным переговорщиком. Не раз президент Порошенко это заявлял. Людям многим это не нравилось, но факт есть фактом. И мы знаем, благодаря чему. Так что в данный момент, если новый президент Украины предыдущие лидеры минских подгрупп и другие участники, они уже не поддерживают политику Владимира Зеленского, нового президента, и по понятным причинам они сложили свои полномочия.
Но Владимир Зеленский заявил о том, что Виктор Медведчук не может представлять Украину в Минском процессе, да. То есть и Медведчук списан из Минского процесса по воле президента уже сейчас, не может быть там вовлечен.
Да, новый президент, имея такую высокую поддержку, имеет право принимать такие решения. И, конечно же, в большей степени это от него зависит. Но я, по моему глубокому убеждению и по последним заявлениям Пескова, думаю, что если минский формат, а я думаю, другого, скорее всего, не будет, еще год-полтора простоит, президент Зеленский начнет терять рейтинг свой, то есть он не исполнит запрос общества на мир, на мирное урегулирование процесса. И все равно все пути, скорее всего, приведут к эффективным переговорщикам. Не будем еще раз называть их фамилии.
Геннадий, вот поспорю с вами немного, не противоречите ли вы сами себе. Вы говорите о том, что те переговорщики, которые были в прежнем составе от Украины в Минске, были неэффективны. Для вас главный показатель эффективности. Единственным, кто был эффективен, это был Виктор Медведчук. А как могли быть украинские переговорщики, отстаивающие интересы Украины, эффективны в Минске, если многие вещи зависят от позиции Российской Федерации, и от этих переговорщиков-то, по сути, ничего не зависит? Что можно сделать новым переговорщикам, если Россия не меняет свои позиции пока что?
Сейчас вам объясню. Есть момент диалога. Самое важное и в личных отношениях, и в профессиональных деловых отношениях, и особенно в политике, подчеркиваю, особенно в политике, это политическая воля на что-то. Если мы ищем отговорки, чтобы что-то не делать, в том числе и Российская Федерация, не нужно, Российская Федерация тоже по-своему блокирует процесс, надо это говорить честно, то люди не добиваются успеха. Если даже злостные враги садятся за стол переговоров и имеют политическую волю договориться, они в любом случае продумают, как друг другу немножко уступить дальше, чтобы продвигаться вперед. В данный момент Российская Федерация жестко стоит на том, что есть Минские соглашения, вы под ними подписались. На тот момент для Украины была критическая ситуация. Вот. Ну, я бы сказал, украинский фронт терял город за городом, были котлы, и мы вынуждены были подписать, точнее, власть Украины была вынуждена подписать Минские соглашения. Поэтому Российская Федерация сейчас говорит следующим образом. Вы подписались, вы признанное цивилизованное государство 21 века, в географическом центре Европы находитесь. Будьте добры исполнить свои обязательства, под которыми стоит подпись.
Так, что, говорите, с вашей точки зрения, украинским переговорщикам новым нужно?
Сейчас я вот также попытаюсь вам и зрителям объяснить, нашим слушателям, в чем состоит основной проблем. Вот когда я не совсем компетентен, буду ответить на все вопросы по одной простой причине. Минский процесс все 5 лет был каким-то загадочным действом, о котором мы слышали только со слов Геращенко, иногда Медведчука, иногда Петра Алексеевича Порошенко. По факту это как какой-то закрытый клуб из людей, которые непонятно каким способом отбирались, непонятно как туда их кто назначал. Мы не видели ни одной стенограммы, подчеркиваю, ни один гражданин Украины не видел опубликованной стенограммы Минского процесса. Конкретно включаются диктофоны с двух сторон или какая-нибудь, ну, другая аппаратура. И вот все, что они говорят, я считаю, должно быть придано огласке. Люди должны видеть, о чем они говорят, потому что выйти из кабинетов и для своих средств массовой информации потом сказать информацию – это одно, а совершенно другая ситуация, когда сами люди, а мы же за гласность, мы же за полностью всю прозрачность всей системы, мы должны слышать, какие аргументы приводят переговорщики, имеют ли наши переговорщики нужную компетенцию, потому что, например, они могут задавать такие вопросы и так отвечать на вопросы наших оппонентов из Российской Федерации, что с места точно корабль не сдвинется.
То есть, с вашей точки зрения, если я правильно могу подсуммировать ваши слова, не было политической воли со стороны украинских переговорщиков,
не
был
только
процесс ради процесса?
Я считаю, что та власть, ту политику, которую представлял экс-президент Украины Порошенко, не преследовала целью прекратить войну. Также я признаю факт, и уверен, что и Российская Федерация также по-своему блокировала процесс. Тут обоюдное несогласие. Я понимаю, мне, по крайней мере, немножко понятна логика Российской Федерации, руководства, но мне немножко непонятна логика экс-президента Украины. Потому что, постоянно оскорбляя высших государственных чинов воюющего с нами государства, которые аннексировали Крым и так далее, ну, диалог не начинается с оскорбления, диалог не начинается с постоянного упоминания фамилии президента северного соседа нашего. На билборды этого соседа не вешают президента. У нас есть свой президент. Когда мне говорят, задайте этот вопрос Путину, я говорю, я гражданин Украины. Я присягал на военной кафедре, как сказать, служить Украине. Я буду, то есть эмигрировать я не собираюсь. У меня есть свой президент, который легитимный, который признан. Я буду с него спрашивать. Это мы им делегировали власть. Это мы, народ Украины, через демократический механизм выборы делегировали им власть.
Понятна ваша позиция, Геннадий. Как я уже сказал, все участники вот нормандской четверки выразили уверенность в том, что Минский процесс будет разблокирован с избранием нового российского президента. Давайте послушаем даже Валентина Матвиенко, председателя Совета Федерации, в интервью ТАСС, вот что она сказала касательно Украины.
Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной, с нашим братским народом украинцами. И такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе. И как показывают последние социологические исследования, растет процент украинцев, которые выступают за восстановление нормальных отношений с Россией, за налаживание, понимая, что это в интересах Украины, в интересах украинского народа. Вот это не слова, это наша позиция, официально заявленная, и мы готовы. Но налаживание отношений, как понятно, это двусторонний процесс. И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня прозвучали со стороны нового президента, вновь избранного. Мы такие сигналы ждем и ждем изменения риторики.
Ну и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил о том, что надеется, что смена власти в Украине придаст новые импульсы процессу мирного урегулирования на Донбассе. Давайте к нашему разговору подключим политолога Виталия Кулика. Он с нами на прямой телефонной связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, что, с вашей точки зрения, стоит сделать Владимиру Зеленскому с Минским процессом, чтобы вы ему посоветовали?
Быть очень осторожным в формулировках. Потому что, когда его представители заявляют о неких референдумах, о прямых переговорах с Россией, надо понимать, в Минских соглашениях Россия не названа страной конфликта, какой она в действительности является. И сейчас есть ловушка 22, в которую нас пытаются втянуть Российская Федерация и ее агенты в Украине. Это попытка нас заставить вести прямой диалог с так называемым Донецком и Луганском, которые являются, по сути, марионетками Москвы, а реальной стороной конфликта у нас на Донбассе выступает в первую очередь Российская Федерация. Пока есть эта двузначность, точнее отсутствие четкой формулировки в международных соглашениях, в договорах, в неких документах, меморандумах, которые определяют логику переговорного процесса, до тех пор у нас есть проблема. Проблема с четкими определениями и четкими формулировками. Если с этим быть неосторожными, тогда мы сами себя можем втянуть в логику внутреннего гражданского конфликта, с которого мы должны договариваться с кем-то в Донецке, хотя мы прекрасно понимаем, что тот, кто в Донецке, это не представитель, не субъект, а назначение эвакуационной администрации.
Виталий, разве это не прописано, вот эти прямые переговоры с представителями группировок ЛДНР в самих Минских соглашениях, разве сама буква не предусматривает, чтобы Украина делала именно так?
Нет, не прописано. Там речь идет о многостороннем формате, в том числе в консультации в виде Минской группы, трехсторонней контактной группы при участии в том числе ОБСЕ и украинской стороны и российской, в качестве наблюдателя. Поэтому, когда мы говорим о прямых контактах, они должны происходить только в рамках прямого диалога с Москвой при свидетелях, а не диалог прямой с неким Донбассом и Луганском, которые не являются субъектами, а согласно действующего украинского законодательства, являются террористами и бандитами.
Виталий, недавно вот появилось сообщение о том, что Генштаб разослал военным офицерам такую секретную инструкцию узнать мнение кадрового состава по поводу прямых переговоров с группировками ЛДНР. Позже командование Пивнича опровергло эту информацию, сказало, что это фейк. Но все же, вот с вашей точки зрения, что происходит? Владимир Зеленский ищет пути прямых переговоров с группировками ДНР, ЛНР, пробует почву, общественное мнение?
Необходимо понимать, что в составе вооруженных сил действует в том числе структурное подразделение, занимающееся опросом общественного мнения среди военнослужащих. В том числе не единожды происходили опросы в отношении, как военнослужащие видят ситуацию на Донбассе, как они ее понимают, насколько четко в них представление существует понятие «враг» и кто с этим врагом ассоциируется. Поэтому появление подобного опросника, я не исключаю, что подобные опросы проводятся и сейчас. Но, насколько я знаю инсайдерскую информацию из Министерства обороны, ответы достаточно однозначные. Большинство вооруженных военнослужащих, в том числе офицерского состава, видят в качестве врага Российскую Федерацию и понимают всю сложность происходящего на Донбассе. Пока не будет обеспечен вывод российских оккупационных войск на территории украинского Донбасса, никаких переговоров, никакого прекращения огня быть не может. А доброй воли со стороны Российской Федерации мы не видим, в том числе и в виде количества обстрелов, динамичности и динамики деятельности диверсионных групп на украинской территории.
Виталий, если возможно, побудьте с нами на прямой телефонной связи. Вот одна из проблем Минских соглашений, что в течение всех лет, это уже 4 года, да, с момента их подписания, все стороны по-разному их трактуют. Вот появилась новая трактовка на сепаратистском телевидении. Российский журналист Андрей Бабицкий вот в эфире местного телеканала в Донецке заявил следующее. Давайте послушаем.
А о чем Минское соглашение? Да? Значит, люди боятся здесь, что их тащат обратно в Украину. Этот страх, так сказать, он преследует очень многих граждан ЛДНР, и я их абсолютно понимаю. Да? Ну, какая Украина, так сказать? Во-первых, мы живем уже по собственным законам. Во-вторых, то, что там происходит, никак, да, не может, так сказать, быть распространено на эту территорию. Но о чем Минские соглашения изначально? Они на самом деле об отделении, о разграничении, да, о выделении вот этих территорий фактически из состава Украины. То есть, да, конфедеративное устройство предполагается, да.
Виталий, скажите, пожалуйста, нашим слушателям, о чем все-таки Минские соглашения, если вот так сказать в нескольких предложениях?
Зачем комментировать Бабицкого, этот бред? Я не вижу смысла его комментировать. Минские соглашения опубликованы, есть меморандумы. Есть даже инсайдерская информация о неких секретных материалах, которые были прикладывались к ним в виде карты и линии ограничения, так называемое создание демилитаризированных зон. Минское соглашение о перемирии. Просто о перемирии, о завершении горячей фазы, а не урегулировании. Перемирие отличается тем, что стороны прекращают массированные обстрелы друг друга. И начинают вести диалог. В том числе сначала ведется диалог о решении гуманитарных вопросов, социальных вопросов. После этого стороны переходят к решению более военно-политических, стратегических вопросов в качестве статуса, амнистий, выборов и так далее. Но российская сторона в виде оккупанта не предприняла никаких действий даже для прекращения огня. Поэтому говорить о продолжении других фаз, первой, второй и третьей, нет смысла в принципе. Пока не будет россиянам обеспечено прекращение огня, вывод своих подразделений, ни о каком диалоге пока вести не речь, ну, для меня очень сложно.
Давайте к нашему разговору подключим Александра Моцика, дипломата, бывшего посла Украины в США, человека, который тоже участвует в переговорах в трехсторонней контактной группе. Александр, здравствуйте. Александр, слышите нас?
Да, я чую вас, добрый, я чую.
Александр, видите ли вы необходимость новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать переговоры в Минских группах? Может быть, вы предложите некое реформирование именно с украинской стороны этих переговоров, чтобы как-то разблокировать процесс?
Ну, зараз новый президент активно вивчає ситуацію. І сьогодні була зустріч у нього із заступником глави адміністрації президента Вадимом Пристайко, який добре знає тему. Звичайно, що є велике бажання про те, щоб активізувати переговорний процес і якнайшвидше досягти результату. І, звичайно, над цим новий президент разом із своєю командою працює, ну і разом із Міністерством закордонних справ. Ситуація полягає в тому, що мінський процес себе ще не вичерпав. Він важливий, до нього він все-таки зробив позитив у тому, що на сьогодні менше стріляють, менше гине наших воїнів, наших героїв. Хоча, звичайно, що кожна смерть – це велика трагедія. Але добре, що менше стріляють, але погано, що стріляють. Мінський процес – це про те, щоб встановити перемир'я і тривалий мир. Мінський процес – про те, щоб відновити територіальну цілісність України. Окупована частина Донбасу, вона є українською. Навіть Росія не претендує, принаймні на сьогодні, на цю територію. І все, що прописано в мінських домовленостях, це те, що всі питання, які стосуються Донбасу, мають вирішуватися на основі законодавства України, в тому числі і проведення там місцевих виборів. Але що для цього треба? Для цього треба, щоб Росія, саме Росія, не так звані ЛНР і ДНР, а як у мінських угодах прописано окремі райони Донецької, Луганської областей, саме Росія має виконати свою частину зобов'язань. Перш за все, вивести свої війська з території України, з території Донбасу. Це чітко прописано в пункті 10 в комплексі заходів. Вивести найманців своїх, які там тисячі, вивести свою зброю, перестати втручатися і підтримувати місцевих бойовиків, які там теж є. Ну і тоді, коли це все буде зроблено, буде можливим розпочати наступний етап миротворча місія ООН, про яку Україна вже довгий час говорить. І якщо все буде виконано, тоді можна буде говорити аж про вибори, якщо про це прийме рішення Верховна Рада. Так що, звичайно, що новий президент зараз працює над тим, щоб активізувати процес. І я думаю, що над цим буде активно працювати і вся мінська група.
Александр, вот гость нашей студии, глава общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев, говорит о том, что вот новым переговорщикам от Украины нужно немного изменить риторику в отношении переговорщиков от России, такую публичную, сделать переговоры в Минской контактной группе более прозрачными, даже записывать то, что там происходит, и потом рассказывать об этом украинцам. Вы видите в этом потенциал? Это будет полезно для минских переговоров? Изменить ли это позицию России?
Ну, вы знаете, мы там ничего не приховуємо, что происходит в Минском процессе. Хіба що якісь дрібні деталі, які, може, і важливі, але які для публічних, для публічної уваги не є щось абсолютно архіважливе. Тобто, можливо, він правий в тому, що, можливо, треба більше розповідати, більше пояснювати українській громадськості, як саме проходять переговори, які основні питання, як Україна прагне ці питання повірчених дані. Я згоден, що тут треба більше інформації подавати для населення. Але те, що мінський процес сам по собі, він важливий, що до нього, давайте згадаємо, прив'язані санкції. І санкції введені якраз проти Росії через те, що вона не виконує свою частину зобов'язань. І перше, про те, що я сказав, це виведення своїх військ території України і озброєнь. Друге, це те, що Росія, відповідно до Мінських домовленостей, має передати нам кордон. І вона мала створити вздовж кордону разом з нами зону безпеки. Тобто такий режим, щоб туди не могли потрапити ті ж самі бойовики. Але насправді Росія за цей час окупувала ще 1700 квадратних кілометрів нашої території.
Олександр, от гость Геннадій Борисовичів хоче вам щось сказати, от возразити, пожалуйста, Геннадій.
Я не хочу возражать, я хочу задать несколько вопросов, которые вас и, может быть, наших слушателей приведут к каким-то умозаключениям. Как вы относитесь к заявлению мониторинговой миссии ОБСЕ, что российских войск нет на территории Донбасса? Это первый вопрос. И второй вопрос. Назовите, пожалуйста, конкретный пункт в Минских соглашениях, параграф, где Российская Федерация обязана вывести свои регулярные войска оттуда. И если вы все-таки говорите, что регулярных такого нет, тогда давайте правильно называть вещи своими именами. Говорить инструкторы, представители спецслужб Российской Федерации, кураторы.
Вот. Спасибо, понятен вопрос, Александр.
Да, я вам отвечаю. Ну, по-перше, ОБСЄ ніколи не заявляло, що там немає російських військ. Це, можливо, якісь заяви хтось робив, хто вже пішов у відставку. Ми не знаємо, які мотиви тих людей з ОБСЄ, які це сказали. Російські війська є на території України, на Донбасі, ну, в Криму, само собою. І про це говорить весь світ з фактами, з даними. Приблизно кілька тисяч на сьогодні російських військ. Це окремі батальйонні групи, раз. Це всі командири, починаючи від командирів обох корпусів. Найдіть, будь ласка, мені прізвища командирів обох корпусів, які там створені, які оперативно входять у 8-му російську армію, яка в Костовській області. І вони підпорядковуються російській армії. Це ще раз говорить про те, що там на Донбасі на окупованому всім керує Росія. І мова йде про ірегулярні російські війська, оці два корпуси. Так от, скажіть мені, будь ласка, ви чули прізвища тих командирів? Їх приховують, тому що це російські генерали. Потім нижче пішли заступники командирів корпусів, командири батальйонних груп, командири рот, командири навіть взводів, далі всі фахівці, які обслуговують.
Олександр, ми поняли, да, поняли вашу позицію по тому поводу. 0800 300 403, номер прямого ефіра. Давайте слушателя, наконец, послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Мене звати Олег Лобни. Я хотів би обратитися до вашого гостя. Ваш гость ілі маніпулює, ілі просто лже. На всю страну просто лже. Я можу об'яснити. Коли в 2014 году Путін сказав, що нема такої України, а є Новоросія, а ваш гость каже, що президент України Порошенко сам блокує процес умиротворення на Донбасі, а в цьому заінтересовано Порошенко, то у мене такий вопрос. Государство, чиновник другого государства каже, нема такої України, і це, ну, як це можна сказати, це просто оскорблення українців і Україну в цьому плані. І ще такий вопрос. ОБСЄ, яке зараз на Донбасі, воно не підійде до воєнного чоловіка і не буде в нього спрашувати, який він у нього паспорт, російський, український, якої армії, якщо він без шевронів. Це раз. Во-вторых, скільки було случаїв, коли угрожали ОБСЄ на Донбасі з автоматами, ті ж їх там нет, лондони, і ще називають. І представте, він підійде до нього і спросить, а з якої ви армії? А йому автомат в шию. Це ж було і не раз це показували.
Спасибо, ваш... спасибо, ми поняли вашу позицію, Геннадій. Ну от отреагируйте, да, защищають бывшого президента, слушатель.
Нет, я не спорю, що у екс-президента України є його армія поклонників, яка, видимо, не смотрить на своє состояние холодильника, в чому одеті його діти, в чому одеті їх діти, що кушають і так далі. Я хочу прокоментувати кратко. Я привык общаться на экспертном уровне. Аргумент и подтверждение этого аргумента, то есть должны быть определенные доказательства. Плюс я еще адвокат по основной своей профессии, которая зарабатывает деньги. Я когда слышу оценочные суждения, ну, например, про ОБСЕ, представитель ОБСЕ не может подойти к отдельному солдату и спросить. Ну, это разговоры из области, не хочу никого обидеть, но это разговоры из области первого-второго класса, а может, а не может, и Путин плохой, Порошенко хороший, или наоборот. Я не говорю, я не хочу ни в коем случае лишний раз называть фамилию президента другой страны, из-за которого он, в том числе и я, лишился своего дома уже на протяжении 5 лет. Вопрос стоит четко. Что украинское, я говорю как правозащитник, который посвятил 5 лет своей деятельности в свободное от работы время, много своих средств, и временных, финансовых, на защиту прав жителей Донбасса. Я беру не только за те людей, которые живут на неподконтрольных в серой зоне, в том числе и переселенцев. Я могу точно сказать, что политическая воля и те постановления Кабинета министров, то же самое 365-е постановление, которая вводила проверки, до сих пор они продолжаются, приостанавливают пенсии, не выплачивали людям, свидетельствует о том, что в данный момент точнее, на протяжении 5 лет политической воли заканчивать войну не было.
Понятно, тоже ваша позиция. Если есть еще Александр Моцик с нами на прямой телефонной связи, хотел бы ему один вопрос задать все-таки. Александр, вы говорите о том, что все упирается в позицию России, мяч на стороне России. Об этом недавно, кстати, сказал и Курт Уолкер, который отметил, что Украина выполнила все со своей стороны в рамках Минских соглашений, что могла, и сейчас ожидается изменение позиции России. Почему же Россия не меняет своей позиции никак? Вот чего она добивается? Может, от этого стоит плясать, танцевать?
Чого Росія не міняє свої позиції? Ну, того, що вона зайшла в Україну, і зараз Путіну виводити війська, очевидно, не дуже зручно, тому що він боїться за свій рейтинг і за себе. А рухатися далі теж він не може, тому що санкції жорсткі і будуть ще жорсткіші. Тепер, повертаючись назад до ОБСЄ, ОБСЄ не може контролювати зовсім територію окупованого Донбасу. Просто на більшу частину території ОБСЄ не пускають. Зовсім не підпускають до кордону. На кордоні 12 пунктів пропуску. Тільки на 2 пункти допускається ОБСЄ, і то десь з 9 до 4 дня. А далі що там відбувається? ОБСЄ не має можливості контролювати. Тому перше, нехай Росія дасть ОБСЄ можливість контролювати всю ситуацію, тоді ми побачимо дуже цікаву ситуацію, що там повністю всім керує Російська Федерація. Оце така, на жаль, правда на Донбасі.
Благодарю вас. Є ще слухачі. Здравствуйте, откуда ви?
Дніпра. Добрий день.
Слухаємо вас.
Я дуже прошу вас, шановне панство, зважайте на те, що не тільки от ви поклюжите президента Порошенка, екс-президента, та невже весь світ сліпий, сліпий. І вони з ним вели переговори. І не ви, чи ви не знаєте, скажіть мені, будь ласка, хто напав? Україна напала на Росію. Чому ми повинні щось їй там вступати, переступати? Хто захопив наших моряків в Чорному морі? Ваш гість дуже неприлічно, нехречно, нешляхетно себе поводить. Хай він буде 100 разів великих, вибрали кухаркіні діти, нехай будуть кухаркіні діти. Але якби це таке було, що такий поганий, таке все робить, во всім винуваті Порошенка. У вас це звучить кожну передачу. Прошу вас зважити на це.
Спасибо большое за ваш звонок. Еще давайте послушаем слушателей и дам возможность отреагировать. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я звоню с оккупированной территории, это Луганская область.
Очень приятно, слушаем
вас. По поводу российских офицеров там и все такое. Да, это правда, потому что я разговаривал с этими вояками, которые воюют против Украины. Вот они рассказывают правду. Приехали с Дальнего Востока, а удивляются российские офицеры. Это у вас взятые косы валяются, нам такого не видать никогда в жизни. Это совсем уже. И вообще отношения офицеров российских к этим, короче, ну, к этим, это скользкое отношение. Совершенно.
Спасибо большое. Наверное, услышали. Геннадий, пожалуйста.
Я хочу сначала прокомментировать утверждение женщины, которая нам звонила в студию сюда. Говорила, что зачем вы споплюжите экс-президента Порошенка, він гарний, з ним увесь світ спілкувався, вів переговори. Так я вот хочу сказать. Нас очень мало интересует весь внешний мир. Нас очень сильно интересует уровень и качество жизни граждан Украины, их безопасность, их жизни и стабильность развития, свобода развития. На президентских выборах Украины, которые состоялись 31 марта, народ Украины почти 74% отдал за то, чтобы Порошенко не продолжил свои президентские полномочия.
Геннадий, можно это, вам? Это лучшая оценка. У нас очень мало времени, хочу все-таки вопрос задать. Вот Александр Моцик сказал, он пояснил, почему с его точки зрения Россия не меняет свою позицию. Вот с вашей точки зрения можно как-то изменить ту позицию? То есть Путин зашел на Донбасс, да, идти дальше не может, да и выйти не может, потому что что-то пообещал, как разблокировать?
Я вам объясню, с чего начинается любая генеральная уборка или любой капитальный ремонт. Начинается с ревизии. Что мы хотим сделать? Какими мы располагаем средствами для этого? Сколько нужно для этого времени? И вообще, хватит ли у нас компетенции это сделать? Вот основные тезисы, которые президент Зеленский новый должен себе задать, эти вопросы. Почему мы предложили, как общественный совет при Министерстве временно оккупированных территорий, сразу же начать с изменения действующих лиц, замены действующих лиц, которые участвуют в Минском процессе. Мы должны провести, новая команда должна провести так называемый аудит, ревизию деятельности предыдущих переговорщиков и Медведчука, и Геращенко.
И понять, что там происходило.
Что там, собственно, происходило. Придать это огласке обществу, и только после того, как общество на это отреагирует, сделав определенные замеры и поняв, куда нужно двигаться дальше, начинать выстраивать свою цепь. Без ревизии и аудита дальше двигаться нельзя.
Спасибо большое, Геннадий. Время наше закончилось. Благодарю за разговор. Это был Геннадий Борисичев, глава общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Включался политолог Виталий Кулик и дипломат Александр Моцик. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Бегемот, плавающий в реке Луганской области. Это не шутка и не коллаж, а реальная история 1973 года. Мы нашли автора уникального исторического кадра. Бегемота Букаму в Северском Донце запечатлел Анатолий Смолка. Об истории, фотографии, эмоциях жителей небольшого поселка Павлоград и бегемоте с характером он рассказал радио «Донбасс Реалии».
Когда и где сделана фотография?
73-й год где-то. Приезжал зоопарк к нам на водные станции в поселок Павлоград. У бегемота была маленькая посудина, где он мог поплавать. И ему было жарко, решили его покупать. Ну, привязали к лапе толстую веревку, провели к донцу. И он там, ну, несколько раз поплавал. И в очередной раз, когда он нырнул, перерыв веревку. Больше недели он плавал по донцу.
То есть он все это время не вылазил из воды?
Нет, он все время был в воде. Приезжали водники зоопарка на лодках, на водной станции брали лодки, пытались его как бы запугать, пляж вывести и выманить продуктами. На вокзал пытались его выманить, там 2 или 3 мешка капусты привезли. Он выныривает и кидает капусты, он ближе и опять уходит.
А какая реакция была у людей на бегемота в Сержском Донце?
Никто не знал на тот момент, что бегемот еще вот уплыл первый раз. Небольшой пляжик, люди купаются, где на лодке дети там плывут. И тут между лодкой и пляжем выныривает голова бегемота. Это было что-то страшное, с криками все повыскакивали. Потом интересно, потом выходили, уже кормили, кидали там яблоки, все такое, подкармливали его.
Получается, детвора успела с ним даже подружиться.
Мы же не знали, что, допустим, бегемоты бывают людоеды. Даже ребята садились верхом на мелководье, на нем катались даже верхом по несколько человек. Спокойный бегемот был. На фоне бегемота детей фотографировали. Вот как фотографии пораздавал свои, и пленка у меня исчезла. Поэтому у меня уже нету этих фотографий, как бы. Старались, чтобы он пасть открыл пошире, как бы возле него. Ну тогда ж пленочные фотоаппараты, что там. Но у меня была чайка, по-моему, 72 кадра. Ну из них где-то кадров 50 именно хороших бегемотом было.
Ну и в завершении выпуска о погоде. Синоптики прогнозируют, что в последний день весны, 31 мая, характер погоды на Донбассе не изменится. Ночью температура не опустится ниже плюс 18 и плюс 20 градусов. Днем практически на всей территории Донецкой и Луганской областей будет жарко, свыше плюс 30 градусов. Специалисты советуют во время пребывания за пределами помещений не забывать о головных уборах. Будет преимущественно солнечно.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Антон Шульгай, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, если вам мало эфира. Сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях, где вам удобно. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи и до завтра!